говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в студии Динара Седикова. Здравствуйте. И вот темы программы. Обстановка на Украине. Обостряется ситуация в экономике. Партия регионов готовит массовые акции своих сторонников в Киеве. Российского оппозиционера Бориса Немцова не пустили в страну. В Северной Корее казнен Чан Сон Тхэк, дядя нынешнего лидера КНДР. В Петербурге возбуждено уголовное дело, в котором фигурируют 62 летчика, получившие допуск к полетам по поддельным документам. В колонии номер 7 в Калининградской области 9 заключенных устроили бунт против условий содержания. И Палата представителей Конгресса США утвердила проект государственного бюджета на 2 следующих года. Все эти темы в программе «Время свободы». На фоне политического кризиса на Украине, массовых акций на Евромайданах, как заявляет в правительстве страны, обостряется ситуация в национальной экономике. В эти минуты в Киеве начинается круглый стол по выходу из кризиса при участии президента страны Виктора Януковича. Главная интрига, будут ли на этом заседании лидеры оппозиции, которые для начала переговоров ранее требовали выполнить их условия. Об этом расскажет в прямом эфире наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Динара. Действительно, вот буквально в эти минуты с участием президента Виктора Януковича во Дворце Украины начинается заседание общенационального круглого стола. На это заседание пришли и оппозиционные лидеры, и общественные активисты. Накануне на Майдане провели голосование, и большинство людей выступили за переговоры оппозиции с властью, но в присутствии активистов Майдана. Оппозиционеры уже заявили, что намерены напомнить Януковичу о своих требованиях, в том числе и об отставке правительства, а также о невозможности использования силового сценария на Майдане. О начавшемся круглом столе и о том, как могут развиваться дальнейшие события, рассуждает политолог Вадим Карасев.
Этот круглый стол нужен власти для того, чтобы потянуть время. Она не собирается там подписать капитуляцию, сдаваться. А оппозиции пока тоже нет еще четко сформулированных предложений. Все будет зависеть от того, произойдет ли перелом не в соотношении Майдана и власти, не в отношениях вот на круглом столе оппозиции и Януковича, и президентской вертикали, а произойдет ли изменение в самом парламенте. На политическом уровне должны произойти изменения, например, в виде формирования нового проевропейского большинства, реформатирования и так далее. Поэтому я думаю, что начнутся круглые столы, подтянут время, тем, чтобы затем понять, как разблокировать работу парламента, восстановить его дееспособность, переформатировать большинство, и затем уже, чтобы парламент заработал, принял новый бюджет, декларацию о европейском выборе, подтвердил бы президент Янукович гарантии того, что он подпишет соглашение в ассоциации в ближайшее время, вот как можно быстрее, и таким образом снять напряжение в стране. Но Майдан останется. Уверен, что он пока еще будет как предохранитель, как предостережение, как предохранитель для оппозиции, предостережение для Януковича еще будет существовать. Так что до Нового года он не разойдется, а может быть даже и после Нового года будет спокойно еще существовать, как наглядная форма украинского общества, которое не хочет, чтобы и в этот раз кризис разрешился в форме сделки элит, а будет пытаться все-таки общество это повлиять на то, чтобы оппозиция и вся элита пошла на действительно серьезные изменения.
Так считает политолог Вадим Карасев. Ну а в предстоящее воскресенье оппозиция собирает украинцев на очередное народное вече на Майдане, чтобы, как говорят оппозиционеры, не допустить втягивания Украины в таможенный союз. Вместе с набирающим обороты политическим кризисом сейчас на Украине обостряется и экономический. Для стабилизации ситуации в экономике государства нужны международные кредиты. И предоставить их может сейчас либо Россия, либо Международный валютный фонд, отмечает эксперт Киевского института публичной политики Игорь Шевляков.
Достаточно реальными являются оба источника, но по сути дела они являются взаимоисключающими. То есть и в том, и в другом случае необходимо принимать серьезные политические решения. Именно политические решения. Весь вопрос в том, что сотрудничество с МВФ требует политических решений, направленных на совершение экономических реформ. То самое сбалансирование госфинансов, то самое улучшение инвестиционного климата и так далее. В то время как сотрудничество с Россией, по сути дела, там вопрос стоит о прекращении движения в сторону Европы и таком серьезном движении в сторону таможенного союза. Сейчас весь вопрос в том, какую линию выберет в первую очередь президент Янукович. И, естественно, его выбор осложняется уже теми событиями, которые происходят на Майдане. Реакция общественности на действия власти уже очень критичная, очень острая. И, естественно, в первую очередь активисты Майдан выступают за продолжение все-таки европейской интеграции. То есть движение в сторону углубления сотрудничества с Россией в виде интеграции в таможенный союз, я думаю, будет воспринято очень резко негативно и может вызвать обострение внутриполитического кризиса. Внутриполитический кризис проявляется уже в том, что не функционирует Верховная Рада, перспективы продолжения ее функционирования достаточно туманны, до сих пор нет даже проекта государственного бюджета на следующий год.
Ну а тем временем в правящей партии регионов, похоже, решили не ждать воскресенья и уже начали собирать свой антимайдан. На Европейскую площадь Киева в поддержку курса президента свезли много бюджетников, и по данным организаторов, сейчас в митинге участвуют около 20 тысяч человек. И повторюсь, что они участвуют в митинге в поддержку курса главы государства. Динара.
Спасибо, Владимир. Наш корреспондент Владимир Вахненко. Мы уже говорили о том, что правящая партия регионов готовит массовые акции сторонников. В программе «Свобода в полдень» мы представили мнение одного из лидеров партии регионов, заместителя руководителя партийной фракции Верховной Рады Вадима Колесниченко. Интервью с ним моего коллеги Андрея Шарова можно послушать и прочитать на сайте свобода.org. А наш корреспондент Владимир Вахненко поговорил с представителями партии «Свобода» об их видении происходящего. Беседа шла на украинском языке, говорит депутат Верховной Рады от партии «Свобода» Юрий Сиротюк.
Если у вас на Майдане отряды самообороны?
Громада Майдану створила загони самообороны.
Люди на Майдане сформировали отряды самообороны, чтобы защищаться от бандитских атак представителей правоохранительных органов. Эти подразделения созданы не на партийной основе. Они являются народными, но в них есть и наши свободовцы. Но никаких боевиков на Майдане нет, и весь мир увидел, что здесь только мирные демонстранты, а в роли боевиков выступает Беркут, который вместо того, чтобы следить за соблюдением порядка, совершает нападения, бесчинства, избивает людей. Свобода — это та политическая сила, которая способна организовывать, защищать людей и противостоять силовым органам. Это беспокоит наших оппонентов. За нас проголосовали более 2 миллионов избирателей на минувших парламентских выборах, и поддержка растет. Свобода в авангарде протестов на Западе и на Востоке Украины. Наши активисты составляют костяк уличных акций.
Российские СМИ, освещая события Евромайдана, часто акцентируют внимание именно на активистах свободы. Как вы думаете, почему?
Свобода есть такая... Яскраво выражена.
Свобода – ярко выраженная антикремлевская политическая сила. Мы мечтаем, чтобы и российский народ стал свободным в демократическом государстве. С одной стороны, российские власти и СМИ тиражируют прежние мифы о немецко-украинских фашистах-националистах. А с другой стороны, Россия очень хочет, чтобы Янукович придушил восстание, эту революцию достоинства. Думаю, что в ФСБ четко видят, кто может оказывать здесь сопротивление. Большинство членов нашей политической силы не просто готовы защищать свою страну, но и готовы за это отдать здоровье и свою жизнь.
При каких условиях возможен компромисс Майдана с нынешней властью?
Пока мы не видим никаких шагов режима к компромиссу. Для начала диалога мы требуем немедленно освободить всех политзаключенных и привлечь виновных за разгон Евромайдана 30 ноября. Очевидно, что страна требует полной перезагрузки власти. Очевидно, что граждане больше не будут слушать словоблудие политиков. Они хотят реальных реформ, в том числе судебной и реформы правоохранительной системы.
Реформы правоохранительной системы.
А каких решений вы ждете от президента Виктора Януковича в самое ближайшее время?
Мы единственная страна в Европе, где криминальные авторитеты...
Украина – единственная страна в Европе, которой управляют криминальные авторитеты. Этот человек дважды сидел в тюрьме, поэтому очень сложно представить, что у человека с криминальным мышлением в голове. Сейчас мы видим, что президент идет по пути не стабилизации, а дестабилизации ситуации в стране. Применение силы приводит к обратному эффекту. Народ поднимается, требования становятся все более категоричными. Мне кажется, что Янукович ради своего спасения, чтобы избежать судьбы Чаушеску или Каддафи, должен пойти на политические уступки. Если не говорят дипломаты, то говорят пушки. Это аксиома. Поэтому президент должен остановить эскалацию насилия, поскольку он все равно уже проиграл. Он проиграл войну с собственным народом.
Депутат Верховной Рады от партии «Свобода» Юрий Сиротюк, вице-спикер Верховной Рады, один из лидеров «Свободы» Руслан Кашулинский в разговоре с Владимиром Авахненко сказал, что украинские власти могут реализовать один из двух сценариев.
Либо это будет силовой сценарий, жесткая зачистка, которая приведет к белорусизации Украины, либо они поймут, что нужно покаяться перед людьми и показать, что есть неправильные решения, и за это необходимо нести ответственность.
Если власти все же пойдут на силовой сценарий, и Запад ведет санкции против украинского руководства, как вы считаете, будут ли они эффективными?
Я не знаю, какие политики в Украине.
Они не понимают слова «договоренность», они понимают только слово «сила», жесткая, грубая сила, которая оказывает на них давление. Только санкции, без них они не пойдут ни на какие уступки. Если кто думает, что может легко договориться с президентом, то это недальновидный человек, далекий от понимания реалий. Только санкции и жесткая позиция могут вынудить действующий режим на Украине прислушаться и пойти на уступки. Других вариантов не будет.
На Майдане часто звучит требование об отставке главы государства. Вы верите, что Виктор Янукович может добровольно покинуть президентское кресло?
Янукович шел с гаслом «Передвыборным, почую каждого».
Янукович шел на президентские выборы с лозунгом «Услышу каждого». Думаю, что у него очень плохо со слухом, поскольку он не слышит каждого, кто сейчас требует именно этого. Я очень скептично настроен относительно существующей в демократических странах процедуры передачи власти на Украине. К сожалению, на Украине до сих пор действует принцип, что власть не отдают, а власть забирают. Если бы этот человек был с цивилизованными принципами передачи власти, то можно было бы надеяться на мирный характер этой процедуры. К большому сожалению, я в этом не убежден.
На превеликий жаль, я в цьому не переконаний.
С вице-спикером Верховной Рады, одним из лидеров «Свободы» Русланом Кашулинским беседовал наш корреспондент в Киеве Владимир Авахненко. Одному из лидеров партии РПР «Парнас», депутату Ярославской областной думы Борису Немцову, который на прошлой неделе в Москве принял участие в митинге в поддержку Евромайдана, запретили въезд на Украину. Об этом Немцов узнал уже в киевском аэропорту Борисполь, куда прилетел накануне вечером. Подробности он рассказал моему коллеге Марку Крутову.
Я вчера, в день Конституции Российской, действительно решил поехать в Киев. Меня там звали журналисты общественного украинского телевидения, из «Украинской правды». Собирался посетить Майдан, поскольку там действительно украинский народ вызывает восхищение своим мужеством, своей стойкостью и своим достоинством. Я сел в самолет «Аэрофлота». Самолет вовремя взлетел, и мы по московскому времени где-то были в Киеве около 9 часов вечера, а киевскому где-то около 7. Вот я совершенно спокойно вышел из самолета, встретил бывшего министра иностранных дел, кстати, Игоря Иванова, чему несказанно удивился, а он мне тоже удивился. Стал проходить пограничный контроль, увидел несколько изменившихся лиц пограничников. Они что-то засветились, забегали, закрыли свою стойку, попросили меня там пройти к себе. Ну, я человек законопослушный, я пришел туда. Выяснилось, что служба безопасности Украины, это украинские чекисты, они приняли решение о том, чтобы запретить мне въезд в страну. При этом срок, на который мне запрещен въезд, мне неизвестен. Украинская погранслужба выдала мне на руки документ, я его опубликовал в Фейсбуке, документ о том, что мне запрещен въезд в Украину. Это довольно, в общем, история неприятная, скажу честно. Перед этим меня не пускал Лукашенко в Беларусь. Было это в 2002 году, очень-очень давно. Так вот, даже Лукашенко спустя некоторое время все-таки открыл для меня въезд в Беларусь. В Беларусь я могу приехать, а в Украину, в любимую, приехать не могу. Еще здесь есть некоторые особенности, состоящие в том, что у меня есть украинский орден Ярослава Мудрого, и, честно говоря, я не представляю себе, что есть еще какой-то человек на земле, кавалер ордена Ярослава Мудрого, которого бы не пустили в Украину. Это, честно говоря, просто поразительная история. Ну, не знаю, как это все будет дальше развиваться, но пока вот так. После этого пограничники меня посадили на самолет, который летел в Москву, и уже ночью я прилетел в Москву, сейчас я в Москве.
Борис Ефимович, а вот бумаги, понятно из нее, когда этот запрет был введен?
Бумага готовилась заранее. Они, видимо, увидели покупку билета и тут же состряпали бумагу. Насколько я понимаю, СБУ эту бумагу подготовила тоже вот ровно вчера. Увидели в базе данных билет и подготовили, и все.
А когда вы последний раз были на Украине?
Ну, где-то месяц назад. Да.
И все было нормально?
Да, абсолютно. Да не то слово, они вообще очень рады, когда я приезжаю. Вот украинцы меня хорошо знают, я часто участвую там в дебатах на тему российско-украинских отношений, на тему газа. Да я Януковича знаю, на самом деле. Я встречался неоднократно. Но это абсурд. Это, конечно, полный абсурд. Я все жду, когда они официально объяснят причины, потому что в противном случае сейчас мой адвокат советует мне с ними судиться. Просто суд подать. Единственное, я не могу приехать в страну, то есть будет ездить мой адвокат в Киев и судиться с ним, потому что они должны объяснить, что дело.
С Борисом Немцовым беседовал Марк Крутов. В Северной Корее казнен Чан Сон Тхэк, дядя нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына. До недавнего времени 60-летний Чан Сон Тхэк, муж сестры умершего 2 года назад предыдущего главы Северной Кореи Ким Чен Ира, был ближайшим соратником своего племянника и одной из самых могущественных фигур в стране. С подробностями Андрей Шароградский.
После смерти 17 декабря 2011 года отца Ким Чен Ына Ким Чен Ира, Чан Сон Тхэк играл роль главного наставника при новом молодом лидере Северной Кореи, которому к моменту прихода к власти, видимо, не исполнилось еще и 30 лет. Точная дата его рождения засекречена. Чан был арестован прямо на расширенном заседании Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, вскоре предан суду, причем приговор был приведен в исполнение немедленно. Жена Чана Ким Ген Хи, по некоторым данным, очень тяжело больна и может вскоре умереть. На Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи Чана обвинили в преступлениях, цитата, «выходящих за рамки воображения». Вот еще одна цитата с официального русскоязычного сайта КНДР. Стилистика оригинала сохранена.
Чан делал вид, что поддерживает партию и руководителя, но был поглощен такими фракционными действиями, как вынашивание различных планов и вовлечение себя в двойную закулисную игру. Хотя он занимал ответственные партийные и государственные посты благодаря глубокому политическому доверию партии и лидера, он совершил такие коварные действия, как гнушение и всяческое воспрепятствование работе по оказанию вечного уважения и почета Ким Ир Сену и Ким Чен Иру, вел себя вопреки элементарному чувству морального долга и человеческой совести. Чан отчаянно стремился сформировать фракцию в партии, создавая иллюзии о самом себе и заполучив на свою сторону тех, кто слаб в вере и льстецов. Приведя в замешательство систему государственного финансового управления и совершив такие акты предательства, как распродажа драгоценных ресурсов страны по низким ценам, группа сделала невозможным выполнение заветов Ким Ир Сена и Ким Чен Ира по развитию отраслей чучхейского железа, чучхейских удобрений и чучхейского винолона. Под влиянием капиталистического образа жизни Чан совершил нарушения и коррупцию и вел распутную и развратную жизнь. Злоупотребляя своей властью, он погряз в нарушениях и коррупции, имел аморальные отношения с несколькими женщинами и устраивал банкеты в задних салонах люксовых ресторанов. Будучи идеологически больным и крайне праздным и расслабленным, он употреблял наркотики и растратил иностранную валюту в казино в тот период, когда он получал медицинскую помощь в другой стране под заботой партии.
Особую ярость бывших товарищей Чан Сон Тхэка по партии, отмечается в официальном сообщении, вызвал тот факт, что все вышеупомянутые нарушения были совершены до истечения 2-летнего траура по Ким Чен Иру. Профессор университета Куньмин в Сеуле Андрей Ланьков называет падение Чан Сон Тхэка ожидаемым. Уж слишком шатким является положение человека, являющегося наставником набирающего силу молодого правителя.
Дело в том, что именно в силу своего положения вот такого регента при молодом правителе он находился в немалой опасности. Вообще ведь это опасное дело быть старым советником молодого принца, потому что потом принц становится взрослым королем, и ему как-то неприятно помнить про то, что вот этот вот старичок, когда ты ему говорил, что делать, куда улыбаться, или как в случае с Ким Чен Ыром, один раз убрал банку с кока-колой, которая стояла перед Ким Чен Ыном на столе. Это видели, могли снять иностранные журналисты. Но Чан Сон Хэк подскочил и эту баночку-то убрал. Разумеется, когда Ким Чен Ын вошел в власть и во вкус власти, когда он считает, обоснованно или нет, что он же сам себе начальник, ну, такого вот старичка видеть вокруг бывает довольно неприятно.
Профессор Ланьков обращает внимание, что после казни Чан Сон Тхэка не осталось ни одной из трех высокопоставленных фигур, представленных Ким Чен Ыну после смерти его отца.
Ким Чен Ын стал руководителем страны совершенно неожиданно. Видимо, планировалось, что он пойдет по такому же пути, по которому шел его отец, то есть там 10-15 лет стажировки, так сказать, стажер-помощник диктатора, да? Тут не получилось, он вот отец взял, да и умер внезапно. И в результате у Ким Чен Ына окружение все поголовно. Это люди, которые ему в отцы годятся. Ему около 30, точная дата рождения – это государственная тайна, но очень похоже, что 30. Людям вокруг от 65 до 80. Ну, вы сами понимаете, что даже в более вольной стране для руководителя было бы весьма затруднительно руководить, так сказать, фирмой или страной, или чем угодно. Если там второе звено – это люди с таким вот гигантским разрывом в возрасте. А уж в конфуцианской стране, где старикам положено показывать уважение. Поэтому для Ким Чен Ына очень важная задача – это потихонечку убрать стариков, доставшихся ему в наследство от отца.
Считается, что Чан Сон Тхэк отвечал за поддержание торговых отношений с Китаем, главным союзником КНДР. Существует версия, согласно которой Чан пытался лишить военных монополии на внешнюю торговлю, приносящую основные прибыли стране. По другим данным, он пытался действовать за спиной Ким Чен Ына, чем вызвал его гнев. Однако, как подчеркивает профессор Ланьков, с уверенностью говорить о том, каких взглядов придерживался Чан, был ли он реформатором или реакционерам невозможно, поскольку о реальных настроениях в правящей верхушке КНДР точной информации нет, и все выводы по этому поводу строятся только на слухах и предположениях. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Палата представителей Конгресса США утвердила проект государственного бюджета на два последующих финансовых года. За проект проголосовали 332 конгрессмена, против 92. Теперь этот бюджетный проект поступит на голосование Сената полного состава, а в случае утверждения там будет передан на подписание президенту США Бараку Обаме. Принятию законопроекта предшествовали ожесточенные споры, и было похоже, что республиканской демократическим партиям не удастся избежать еще одного бюджетного кризиса. Однако глава Сенатского бюджетного комитета Пати Мюррей и ее коллега в Палате представителей конгрессмен Пол Райан сумели выработать соглашение, устраивающее обе стороны. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Это компромиссное соглашение положило конец почти трехлетнему бюджетному противостоянию республиканцев и демократов, которое достигло высшей точки накала осенью нынешнего года и привело к частичному приостановлению работы некоторых федеральных служб. Соглашение, по признанию разработавших его законодателей, не является идеальным. Но, как отмечает освещающая работу Конгресса газета «Хилл», впервые с 2010 года в Вашингтоне наступит нечто подобное бюджетному миру. Соглашение не решает всех наших проблем, заявила на пресс-конференции в Вашингтоне глава бюджетного комитета Сената, демократ Пэтти Мюррей. Но оно является важным шагом, который позволит нам в Конгрессе залечить раны. С аналогичным заявлением выступил соавтор соглашения председатель бюджетного комитета Палаты представителей, республиканец Пол Райан. Это шаг в правильном направлении, сказал он, подчеркнув, что в условиях, когда палаты Конгресса контролируются разными партиями, добиться того, что хочет одна сторона, невозможно. Президент Обама, в свою очередь, приветствовал компромисс. Это соглашение сбалансировано и включает целевое повышение сборов и сокращение расходов, которые спланированы таким образом, что не вредят нашей экономике, говорится в заявлении Белого дома. Несмотря на в целом положительные первоначальные оценки достигнутого компромисса, в Вашингтоне почти сразу после того, как о соглашении было объявлено, начали выяснять, кто победил, а кто остался в проигрыше. Журнал Forbes оценивает эту договоренность как ничью. Демократам удалось избежать резких сокращений финансирования социальных программ, которые были бы автоматически секвестированы, если бы соглашение не было достигнуто. С другой стороны, им пришлось пожертвовать финансированием долгосрочных пособий по безработице, на продление которого они настаивали. Республиканцы могут быть довольны тем, что новый бюджет не предусматривает повышение уровня налогообложения и сохраняет налоговые льготы для корпораций, которые республиканская партия отстаивала. В колонку со знаком «минус» республиканцы могут занести тот факт, что расходы правительства в течение ближайших двух лет все же будут на 45 миллиардов долларов больше, чем им хотелось бы. Не смогли республиканцы добиться и изменений в финансировании таких крупных социальных программ, как пенсионный фонд и медицинское страхование для престарелых. Против компромиссного соглашения по бюджету выступили наиболее консервативные республиканцы. Среди них два влиятельных сенатора – Марко Рубио из Флориды и Рэнд Пол из Кентукки. Оба считаются потенциальными кандидатами на президентских выборах 2016 года. И, как отмечает политический обозреватель телекомпании NBC Майкл О'Брайен, Рубио и Пол ни в коем случае не хотят терять поддержки консервативно настроенных избирателей, выступающих против каких бы то ни было сделок с демократами по бюджетным вопросам. Самый влиятельный в Вашингтоне республиканец, спикер Палаты представителей Джон Бейнер, воздержался от прямой критики своих коллег Рубио и Пола, однако не избегал резких слов в отношении консервативных групп, поддерживающих этих двух политиков. Они используют членов Конгресса в их лице американских граждан в своих интересах. Это просто нелепо, сказал Бейнер, подчеркнув, что те, кто действительно хотят бюджетной дисциплины и сокращения дефицита государственного бюджета, должны поддержать достигнутое соглашение. Более того, Бейнер возложил именно на эти консервативные группы ответственность за тупиковую ситуацию, которая сложилась в Вашингтоне и из которой удалось выйти благодаря достигнутому соглашению.
They pushed us into this fight to defund Obamacare and to shut down the government.
Они оказали давление на республиканцев в Конгрессе с одной единственной целью, а именно добиться отмены финансирования реформы системы медицинского страхования, принятой по инициативе президента Обамы, сказал Джон Бейнер. Впрочем, не только консервативные республиканцы недовольны компромиссным соглашением по бюджету. Либерально настроенные демократы считают, что их партия пошла на слишком большие уступки, в частности, по вопросу о финансировании пособий по безработице. Лидер демократического большинства в Сенате Гэри Рид сказал, что он намерен поднять этот вопрос, когда соглашение будет обсуждаться на заседании Сената полного состава. Мало у кого вызывает сомнение, что одним из ключевых соображений, которым руководствовались политики, разрабатывавшие компромиссное бюджетное соглашение, были предстоящие в 2014 году выборы в Конгресс. Многим из добивающихся переизбрания законодателям предстоит острая борьба. Их оппоненты, безусловно, воспользуются тем фактом, что один за другим опросы общественного мнения показывают, что рейтинги Конгресса находятся на рекордно низкой отметке. Бюджетные войны, которые на протяжении трех лет вели демократы и республиканцы, главная тому причина. Бюджетное же перемирие, надеются политики, поможет им поднять их собственные рейтинги.
Корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. Ну и теперь к российским темам. В колонии номер 7 в Калининградской области 9 заключенных устроили бунт против условий содержания. В социальных сетях распространилась информация о тяжелых увечьях, которые осужденные нанесли себе в знак протеста против негуманного отношения к ним со стороны администрации колонии. Система УФСИН и уполномоченные по правам человека в Калининградской области уверены, что ничего серьезного не произошло, а жалобы заключенных носят абстрактный характер. Подробности в репортаже Анны Белецкой.
Седьмая мужская общего режима расположена в небольшом районном центре Гвардейске в Калининградской области. В сводки новостей попадает в основном не благодаря тому, что происходит внутри ее стен, а благодаря самим стенам. «Семерка» — это настоящий замок Тевтонского ордена, резиденция магистров, в здании которой в советское время была обустроена тюрьма. Сегодня здесь содержится более 1200 заключенных не только из Калининградской области, но и из других регионов. Немало среди них и тех, кто на зоне не в первый раз, в том числе и за тяжкие преступления. Но в определенных кругах седьмая колония на хорошем счету. Тем более шокирующими кажутся кадры, распространенные в начале декабря супругой одного из заключенных. Именно из сообщений Анюты Шихиевой, ее супруг отбывает наказание на семерке, в социальной сети ВКонтакте журналисты узнали об акции протеста, устроенной заключенными несколько дней назад. На снимках группа мужчин, вскрывших себе вены в тюремном туалете, три человека с зашитыми ртами. деле. В комментарии Анна указала: «Да, я согласна, что мой муж и другие люди, которые находятся в местах лишения свободы, нарушили закон, и они несут за это наказание. Тюрьма и называется исправительной колонией, которая выполняет функции исправительные, но не карательные. Никто не дает права издеваться и избивать их так, как это делает администрация колонии номер 7. Этими карательными мерами они доводят осужденных до суицида. Люди вскрывают вены, режут животы и горло, зашивают рты и объявляют голодовки. А ведь этих людей ждут дома родные и близкие люди. Очень надеюсь, что по всем этим фактам будет произведена проверка и администрация будет наказана», говорится в сообщении Анны Шихиевой. Проверку по данным фактам действительно уже назначили, и в ходе ее выяснилось, что к заключенным действительно применялась сила со стороны охраны. Правда, уверен уполномоченный по правам человека в Калининградской области Владимир Никитин, совсем не к тем людям, что изображены на фотографиях. По его информации, конфликт группы осужденных и администрации колонии начался еще в конце ноября.
В конце ноября в колонии номер 7 прошли очередные обыскные мероприятия. В ходе обыска у заключенных было изъято большое количество телефонов, сим-карт, заточек, спирт. В том числе 2 мобильных телефона было изъято в помещении штрафного изолятора ШИЗО и помещение, и телефон был изъят в помещениях камерного типа, где бывают наказания злостные нарушители режима содержания. И через несколько дней именно в этих помещениях ШИЗО и ПКТ и произошли вот эти события. Начались они с того, что администрация стала досматривать хлеб, который должен был поступить для питания заключенных в штрафном изоляторе помещений камерного типа. Ранее из хлеба неоднократно извлекались запрещенные предметы, сигареты, чай и некоторые другие. По поводу того, что хлеб досматривался, стали заключенные бунтовать, ну, шуметь, выламывать двери. Тогда был составлен протокол о том, что вот портится имущество, и были применены специальные средства и сила. Никаких серьезных повреждений в результате этого, ну, я имею в виду проникающих ранений. Да, там есть гематома плеча, определенные ушибы у заключенных, но никому не был причинен такой значимый вред для здоровья.
В ответ на это группа других заключенных решила выступить в поддержку своих пострадавших знакомых. Акция приняла действительно внешне устрашающие формы. Как отмечают в пресс-службе регионального управления УФСИН, делать надрезы на руках и зашивать себе рты мужчин мотивировал некий негативно настроенный лидер. По версии осведомленного источника, этот заключенный отбывает срок по статье, связанной с распространением наркотиков. Но за время нахождения на зоне он успел еще несколько раз приступить закон. В частности, ему предстоит еще один суд. Недавно он облил растворителем своего сокамерника и поджег. Мужчина чудом выжил. Если это соответствует действительности, комментирует Владимир Никитин, то такая акция может быть попыткой отвлечь внимание от этого эпизода, как-то смягчить участь этого нарушителя режима. Сами заключенные поясняют выступление боязнью за собственную жизнь и безопасность.
Было это сделано, ну так, демонстративно. 2 маленьких стежка по краям рта, которые не препятствуют не только произнесению слов, но даже и употреблению пищи. Ну, мне они в личной беседе пояснили, что вот они как-то боялись, что с ними произойдет примерно то же самое. Через 2-3 дня все расшились добровольно, пищу никто не перестает принимать, никаких голодовок нет.
По факту применения сотрудниками колонии спецсредств и силы к заключенным проводится прокурорская проверка. Документы будут переданы и в Следственный комитет. Добавим, что в среднем в течение года в аппарат уполномоченного по правам человека в Калининградской области поступает около 3000 жалоб из мест лишения свободы. Однако, уверен Владимир Никитин, среди них лишь единицы на условия содержания. В основном заключенные жалуются, что называется, от скуки. Нет работы, находиться в тюрьме психологически тяжело, охрана не всегда лояльна. Но я уверен, что за 10 лет, а мне есть с чем сравнивать, наша система исправительных учреждений в регионе сделала космический шаг вперед. Вы посмотрите, какой ремонт в том туалете, где эти люди себя якобы вскрыли вены, резюмируют уполномоченные по правам человека. Кстати, и правозащитники, и правоохранительные органы пока сходятся во мнении, что часть распространенных фотографий была сделана не в колонии, а на воле, поскольку на них фигурируют граждане, освободившиеся более 5 лет назад. Анна Белецкая, Калининград, специально для Радио Свобода.
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело, в котором фигурируют 62 летчика, получившие допуск к полетам в 14 авиакомпаниях России по поддельным документам. Речь идет о фальсификации свидетельств о повышении летной квалификации в учебно-тренировочном центре города. С подробностями Татьяна Вольская.
Уголовное дело о подделке свидетельств о повышении летной квалификации было возбуждено за месяц до авиакатастрофы в Казани. Понятно, что теперь после трагедии к нему проявляется повышенное внимание, и оно может получить большой резонанс. Или наоборот, будет спущено на тормозах, чтобы, как говорится, не выносить ссоры из избы, а главное, не залетать непозволительно высоко. Масштабы обнаруженных фальсификаций таковы, что, похоже, силовики склонны скрывать истинные масштабы бедствия. По крайней мере, такое впечатление сложилось у сотрудников петербургской интернет-газеты «Фонтанка», которые и раскопали эту информацию. 17 октября было возбуждено уголовное дело по поводу подложенного документа. Дело не крупнее мелкого хулиганства на рынке, но тут сработал катализатор в виде авиакатастрофы в Казани, говорит заместитель главного редактора агентства журналистских расследований Евгений Вашенков.
После этой трагедии, разумеется, во все службы и ведомства идут соответствующие указания. Тут проверить, там проверить. Разумеется, приходят подобные указания и в транспортную полицию на северо-западе, линейное отдело Пулково прежде всего, и службу управления ФСБ по Санкт-Петербургу или на области, которая занимается как раз безопасностью на транспорте. И когда все понимают, что минуточку, у нас что-то было, и уже чувствуют и ответственность совершенно другую, то приходят совершенно другие силы и с другим настроем. Возбуждается еще одно уголовное дело 25 ноября, 26 ноября еще одно уголовное дело. Изымаются документы, и выясняется, что только вот сейчас нужно поговорить с 62 летчиками.
Евгений Вашенков, бывший следователь, ему удалось увидеть список из 14 авиакомпаний, названия которых он разглашать не готов. Пока эти данные не внесены в уголовные дела, за их разглашением может последовать обвинение в клевете и нанесение вреда деловой репутации.
Но когда при первом приближении выясняется, что 62 летчика слиповой квалификации, а это ведь не только то, что им там какие-то надбавки дают, а дело в том, что человек летал на одном типе воздушных судов, он переучился, с «Жигулей» сел на «Вольво». Конечно, это вульгарный пример, но методологически они примерно такие. Риски здесь совершенно иные, особенно в нестандартных ситуациях. Рассылаются во все эти компании запросы, кто выдавал, как вы проверяли эти свидетельства. Оттуда не только нет ответов, но есть еще и некое, наверное, административное давление. Слушайте, мы если все поднимем, что мы с этим делать будем? Руководители правоохранительных ведомств тоже понимают уровень скандала. Поэтому дает команду работать секретно, как будто это шпион.
Но понятно, что чем больше людей в следствии, в прокуратуре, в дознании занимаются этими уголовными делами, тем быстрее тайное становится явным.
Как всегда, помогают не генералы, помогает всегда старший лейтенант, который говорит, ну вот я тебе говорю точно, только забудь о моем существовании. А потом я уже позвонил и в прокуратуру, и начальнику полиции на транспорте Игорю Проскурину, читая ему как обзорную справку, и говорю, Игорь Владимирович, от вас требуется одно, да или нет? Он говорит, да.
При этом Евгений Вашенков далек от мысли, что все летчики поголовно летают по липовым документам. Кто-то же в самом деле заканчивает эти курсы. Но очевидно, что есть отлаженная система изготовления подделок.
Кто-то спешит, там нужно пересадить на какое-то судно, да, там вакансии или еще что-то. Я там водил нормально машину. Слушай, ну напиши, что я грузовик умею водить. Ну, опытный летчик, давай. давай напишем. У него есть бумага о том, что он переучился, допустим, с одного типа вертолета на другой. На высоте какой-то сбой программы, а дальше мы все знаем. Эта история не о злодействии. Нет, это профессиональные летчики с большим опытом, которые просто говорят, слушай, ну чего ты мне формальностью заниматься, а? 15 звезд за штурвалом. Зачем мне 2 месяца терять? Ну а потом, да, раз в полгода все подпрыгивают.
Что же заставляет авиакомпании идти на такие колоссальные риски, допуская к полетам пилотов с липовыми справками? Экономист Владимир Грязневич считает, что в авиакомпаниях сумасшедших нет и что дворники вместо пилотов не летают.
Дело в нашей неразумной бюрократии. Хороший, грамотный пилот по каким-то причинам не может продлить, переоформить там, на новый срок свое летное удостоверение. Из-за жуткой бюрократизации этой процедуры. Там надо писать 580 справок, проходить 150 комиссий, из которых 140 никому не нужны. Я думаю, что проблема в этом. И за взятки выписывают липовые удостоверения настоящим грамотным пилотам. Ну, конечно, по-настоящему надо проводить изучение вопроса. Сам по себе этот факт выявленный свидетельство большой проблемы, большого беспорядка, потому что, конечно, заранее непонятно, этот человек грамотный пилот с липовым удостоверением или дворник с липовым удостоверением. Это же заранее неизвестно. Вот в этой последней аварии командиром корабля был бывший штурман, которого немножко подучили на пилота. Ну, это такие обывательские рассуждения. Может быть, бывший штурман легко переучается в пилота. Но единственное, что очевидно, вся эта система в большом беспорядке и нуждается в реформе, в грамотном наведении порядка. Вот эти все вопросы, которые мы задаем, их быть не должно.
Теперь главный вопрос, дадут ли этому скандальному делу ход. По словам Евгения Вашенкова, полицейские начальники уверяют, что их ничто не остановит, что все 62 летчика из списка будут допрошены, и если их удостоверения действительно окажутся фальшивыми, их ждут обвинения в мошенничестве. Полиция и ФСБ намерены также делать выемки в 14 авиакомпаниях и по другим делам. Другой вопрос, когда и насколько все это будет предано гласности. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Ижевское отделение профсоюза медицинских работников «Действия» выступило против установки в кабинетах врачей-педиатров камер видеонаблюдения. Об их установке сообщили родители на одном из ижевских форумов. С подробностями Надежда Гладыш.
Необычный эксперимент над своими маленькими пациентами и их родителями попыталась провести администрация детской городской поликлиники номер 9. Педиатры филиала поликлиники, расположенного в городке Металлургов на улице 30 лет Победы, придя в пятницу 6 декабря в свои кабинеты, обнаружили под потолком камеры видеонаблюдения, рассказывает врач-педиатр Элина Останина.
За ночь произведена была установка во всей поликлинике, не только в кабинетах педиатрических и в коридорах в холле. 9 камер у педиатров и в холле там, я не знаю, сколько камер. То есть вся, любая стена, она просматривается. Конечно, нарушается в первую очередь конституция. Закон о частной жизни и о врачебной тайне. Независимый профсоюз собирается оспорить, подготавливать документы.
Информация о том, что ижевские педиатры стали работать под видеокамерами, попала в интернет в тот же день. Отец, пришедший на прием с сыном, запретил осматривать его под глазом камеры. Элина Останина рассказала и о другом случае, когда от осмотра отказалась девочка-подросток, узнав, что раздеваться ей придется под видеообъективом. По словам Элины Останиной, на сегодня в 2 детских поликлиниках Ижевска номер 6 и 8 установлены системы видеонаблюдения в холлах и коридорах, но только в 9-й. Кроме холлов, камеры установлены и в кабинетах участковых педиатров. Причем, по утверждению Останиной, в главном здании 9-й поликлиники на улице Холмогорова камеры в кабинетах появились и работали на 2 недели раньше, чем в филиале. Но там врачи не стали выносить ссор из избы. В день, когда я побывала в 9-й детской больнице, в том и в другом здании системы видеонаблюдения были отключены. Экраны мониторов оставались безжизненными. Причем, если зачехленный монитор на 30 лет Победы хоть как-то, пусть условно, изолирован от потока посетителей, расположен в отдельном боксе, то в главном здании монитор установлен прямо в холле, на столе, за которым сидит старушка-вахтер. На мой вопрос, почему на нем нет изображения, служительница сообщила, что нет какой-то детали. На самом деле отключены системы распоряжением главврача 9-й поликлиники Надежды Красновой сразу после того, как в филиале побывали местные телевизионщики, заставшие, кстати, возмущенного отца. Главврач, к которому я обратилась за комментарием, адресовала меня в Минздрав Удмуртии, где по этому поводу давала брифинг для прессы заместитель министра Людмила Гузнищева. Начав с того, что в местах скопления людей видеонаблюдение устанавливается в целях безопасности и по предписанию правоохранительных органов, Людмила Гузнищева обособила ситуацию с камерами в кабинетах участковых педиатров.
Система установлена, монтирована, но она не запущена в действие, пока не работает. По видеокамерам в кабинетах необходимо ответить, что никаких указаний пока со стороны Министерства здравоохранения на сегодняшний день не было. В кабинетах педиатрических, там, где ведут прием участкового педиатра, конечно, идет как бы контакт ребенка или его законного представителя с врачом. На сегодняшний день пока нормативной базы нет, возможно ли это. Поэтому Министерством здравоохранения назначена служебная проверка. Мы работаем с юристами. Сейчас прорабатываем вопросы обоснованности установки видеокамер.
Выход скандальной информации о видеонаблюдении в кабинетах педиатров произошел благодаря активной позиции членов независимого профсоюза медиков «Действие». Тех, кто, начиная с итальянской забастовки в апреле этого года, шаг за шагом добивался справедливого разрешения назревших проблем в отрасли. Чего удалось добиться ижевским педиатрам за 8 месяцев борьбы, говорит Элина Останина.
Ощутимое повышение в плане того, что нам, во-первых, стали платить за каждое посещение сверх функции врачебной должности, за подработку гораздо больше. С июля у нас оклад увеличился, это тоже как бы важно. Дежурство у нас стали платить в двойном размере, чего раньше просто не было. Вот. И сейчас вот последняя новость буквально вот по стационарам. Узким специалистам сделали добавку ощутимую. Это, видимо, связано с тем, что зарплата, она в реальности не соответствует дорожной карте по указам президентска, по майским указам. По дорожной карте у нас зарплата же 26 тысяч. Там люди не получают такие суммы. И вот буквально на прошлой неделе была выплачена достаточно большая сумма от 30 до 50 тысяч, как нам сказали коллеги. То есть, чтобы догнать именно вот эту дорожную карту. Люди в недоумении, откуда такая манна небесная упала с потолка. Подвижки есть.
Теперь в актив независимого профсоюза действия следует записать и погасшие глаза видеорегистраторов, нескромно поглядывавших за таинством общения врача с ребенком. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
К новому этапу уничтожения химического оружия приступили на объекте в Мородыковской в Кировской области. Уже больше месяца здесь уничтожают кассетные бомбы с отравляющими веществами. До недавнего времени таких ядов в Мородыковском хранилось почти 7 тысяч тонн. Об истории и современности химарсенала расскажет Екатерина Лушникова.
Арсенал Мородыковский – один из крупнейших хранилищ химического оружия в России. Завозить сюда бомбы с отравляющими веществами начали почти сразу после войны. К 60-м годам у многих боеприпасов закончился срок годности, и военные начали их уничтожать. Никакой экологической безопасности тогда даже не помышляли. Лиузитные и притные смеси сжигали на лугах и болотах, фосген топили в озерах. Солдатам полагался противогаз и защитный костюм «Л-1». Местные жители обходились так. Чем это порой заканчивалось, рассказывают пенсионерки, жительницы зоны защитных мероприятий Софья Ивановна и Евдокия Михайловна.
Нарядились, пошли на сенокос. В белых платьях, кофточках, платочках. Косим ведь ни за чего не замечаем. Вдруг одна поглядела на другую, вторая на другую, спина голая. Платки все разъехались. По хребту все платья, кофточки разъехались, и все остальное в ленточке. И мы это еще ничего не знали, ничего не поняли. И вдруг к нам приезжают на машинах. Соня, такие тузы с погонами. Нас всех собрали, Ну как, мало, вы себя чувствуете? Ну ничего, бабушки, у нас тут утечка маленько прошла. Ничего, бабушки, все пройдет.
Когда с Алешей-то Симоновым плохо-то делалось. Они там грабли добывали на Вятке-то. Мужчины-то все уехали обедать домой. А он говорит, а я сегодня не поеду, с тобой взял. Они приезжают, он лежит, весь обливался, и все, и без сознания. Так что мы так вот и живем, и думаем, ой, да ладно, день прожили, хорошо.
В 1993 году Россия подписала международную конвенцию о запрете производства, применения и уничтожения химического оружия. Российская сторона обязалась уничтожить 40 тысяч тонн к 2015 году. 7 тысяч из них находилось в Мородыковском. Здесь построили один из 6 заводов по детоксикации отравляющих веществ. Многие независимые эксперты выступали против уничтожения химического оружия в густонаселенном районе Кировской области. Но к их мнению не прислушались, населению выдали противогазы. Однако никто не научил ими пользоваться. Первая примерка противогаза в семье Шушаковых, жителей поселка Мирный, это 2 километра до объекта, состоялась по просьбе корреспондента «Радио Свобода».
Я говорю, мы сколько уже лет-то как получили, повесили и все.
Так и не брали?
Нет.
А что? Вас не учили их одевать?
Никто, никто даже. Нам вот дали этот, мне 2 мешка, я расписалась и пошла. Многие давным-давно на мусорку выбросили. Надо же висит. А если я тебе расстегнешь, тогда значит это...
Так я их распустил маленько. Вот я про эти рямку вот, ослабил такой, все.
Она же должна это тянуться, все. Я одела.
Ну, ну молодец.
А, да ты что, там не о чем дышать.
А сводки вы читаете о положении дел на арсенале химического оружия?
Это, знаете, в «Искре» в газете печатают. Ну, все нормально, все хорошо.
А вы верите в это?
Нет. Почему мы должны верить, если у нас каждый второй, даже ребенок идет, ребенок, мамочка ведет, он, мама, как у меня ножки болят. Это ребенок 2 года, 2,5, ему 3, у его ножки болят. От чего же они у него стали болеть, ножки-то? Только от этого. Мы же не знаем, ходим-то почему. Они же заваливались, а столько лет песком заваливались. Возили карьер целый ведь этого. День и ночь КамАЗы ходили. Они что, нас совсем это тупыми считают, дураками? А мы узнали-то, голос Америки-то был. И вечером радио говорит, значит, воинская часть, наш номер заваливается песком.
Сейчас большая часть отравляющих веществ на арсенале Мородыковский уничтожена – 98,5%. Но остался самый опасный и сложный этап разоружения – уничтожение кассетных химических боеприпасов. Екатерина Лушникова из Кировской области для «Радио Свобода».
Пресненский суд Москвы удовлетворил иск судей Мосгорсуда против журнала «Нью Таймс» о защите чести и достоинства и постановил взыскать с автора и издания 1 100 000 рублей. Поводом стало журналистское расследование «Плагиаторы в мантиях», где упоминалась диссертация судьи Дмитрия Гордеюка. Обвинение в плагиате было основано на выводах экспертов сетевого сообщества «Диссернет». Ранее басманный суд Москвы оштрафовал новую газету и автора статьи «Ваш плагиат, ваша честь» Никиту Гирина на 280 и 130 тысяч рублей соответственно. В обоих случаях свидетелем готов был выступить один из основателей сообщества «Диссернет» – журналист Сергей Пархоменко, но суд отклонил это ходатайство защиты. Вот что Сергей Пархоменко сказал по этому поводу в интервью моей коллеге Евгении Назарец.
Когда бы вы выступали как свидетель, какую бы информацию вы приводили? О чем бы вы могли сказать? Какие аргументы привести?
Я бы постарался повести разговор по существу, поскольку, собственно, материал о том, что в диссертации судьи Гордеюка содержатся масштабные совпадения с диссертацией его коллеги, судьи Беспалова, этот материал образовался в результате экспертизы, которую провело сообщество «Диссернет». Я сам об этом писал, например. И мне кажется, что разговор здесь должен быть не о тех словах, которые употребили журналисты, комментируя эту информацию, а о самой этой информации, о сути этого дела. Но мы видим очень ясно в 2 уже судебных исках, которые судьи Гордеюк и Беспалов подали на 2 средства массовой информации, на «Новую газету» и на журнал «Нью Таймс», что они всячески избегают, а вслед за ними и те судьи, которые рассматривают эти иски, всячески избегают разговора о существе дела. готовы обсуждать все, что угодно. Такое слово употребленное, сякое. А вот журнал New Times сказал, что один из них является известным деятелем в судейской среде, а другой не является. Опровергните это. А вот журнал New Times написал, что один из них является человеком близким к председателю Мосгорсуда Егоровой. Опровергните это. Ну так вопрос же все-таки не в этом. А вопрос в том, своя диссертация или не своя, краденая или не краденая, честная или бесчестная, настоящая или подложная. Давайте обсуждать это, а не те слова, которые здесь употреблены. Вот об этом бы я говорил в суде. И я думаю, что для этого оба издания, и «Новая газета», и журнал «New Times», пытались меня и еще одного эксперта диссертнета, профессора Ростовцева, привлечь к судебному следствию в качестве свидетелей. И в одном, и в другом случае судьи нам отказали. Ну, не нам, а в стороне ответчика.
Как вы думаете, судьи — это особый случай? Ведь в плагиате диссертации уличали и других высоких чиновников и известных людей.
Ну, судьи — особый случай только в том смысле, что они считают, что в суде их не обидят. Поэтому поразительным образом и в одном, и в другом судебном заседании не было не только истцов, но даже их представителей. Поскольку истцы в этой ситуации полагают, что их интересы прекрасным образом как-нибудь отстоит сам судья, который разбирает это дело. И, конечно, это абсолютная насмешка над самим принципом состязательного правосудия, когда по существу судья заведомо находится на стороне истца, и именно с ним приходится сражаться ответчику.
Сергеем Пархоменко беседовала моя коллега Евгения Назарец, и на этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий всегда можно узнать в наших дневных и вечерних информационных выпусках «Радио Свобода» и на сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».